главное — видеть, что это война между двумя частями реальности. Одна реальность — зло в человеке, зло во мне. А вторая реальность — группа, то общество, через которое я получаю помощь от Творца. И если пробуждается сила зла во мне, ослабляет меня, запутывает, отклоняет с пути, то точка сердца, точка во мне, чувствует войну со злом во мне, я быстро бегу за помощью в группу к Творцу, который среди них, за силой отдачи в них. Тогда я нахожусь, тогда я вооружен против того зла, которое встает на меня, против моего эгоизма. Ну, давай отрывок прочитаем. Отрывок подготовки к уроку, труды Бааль Сулама Шамати, 42-я статья, Элуль по буквам означает «я к любимому моему, а любимый ко мне». Принятие над собой власти Творца должно быть покупкой без условий. Если же человек говорит, что он готов принять на себя работу, но только при условии, что она будет в белом свете, то есть ему светит день, а если работа сопровождается тьмой, он не согласен на нее, такому человеку нет места в царских чертогах. Ведь в чертоге Творца удостаиваются войти только такие люди, кто желает работать ради отдачи. А когда человек работает ради отдачи, ему не важно, что он ощущает сам во время своей работы. И даже если он находится в состоянии, что он ощущает тьму и падение, это его не смущает. Он желает лишь, чтобы Творец дал ему силы, чтобы он смог преодолеть все препятствия. То есть он не просит у Творца, чтобы Творец дал ему раскрытие в белом свете, а просит силы, дать ему силы для преодоления всех скрытий. Поэтому те люди, кто желает прийти к работе на отдачу, должны понимать, что если постоянно будет находиться в состоянии раскрытия Творца, что называется в белом свете, то это не даст ему сил продолжать работу. Поэтому человеку дают форму раскрытия тьмы. Тогда он может видеть, насколько бескорыстна его работа, насколько она в чистоте. И если также и в состоянии тьмы он может оставаться в радости, это признак, что его работа в чистоте ради Творца. Ведь человек должен радоваться и верить в то, что свыше ему дают возможность работать именно на отдачу. Это то, что я вот изобразил на чертеже. Помощник от противоположного зло во мне. Зло во мне пробуждается. Пробуждается зло во мне. И это первая стрелка. Тогда выхода нет. Внизу написано «я». Я обращаюсь по второй стрелке к группе, к силе Творца, в скобках. Этим я исправляю зло во мне, третья стрелка. Так это происходит. И что еще здесь? Обратить тьму в белизну, в белый свет. Все зависит от человека. Нет черного, нет белого. Одно обращается в другое. Белое в черное, черное в белое. У нас сегодня работают на строительстве знания группы Ранана и Кварсабы, 15 человек. Надо принимать в расчет, что наши товарищи с нами. Я как раз вижу очень хорошее продвижение в женской группе. И те, кто вчера были, пришли из разных групп. Женщины не только из этой местной группы. Есть хорошее продвижение. Именно готовность поддержать все. Как мы изучаем, все это говорится относительно постигающего человека. Относительно человека, который не готов, для него чем больше эгоизм, это предпочтительно. У меня больше энергии, больше сил, упорства, преданности желанию достичь что-нибудь в этом мире, который находится передо мной, то, что мой эгоизм рисует как достижение, как цель моей жизни. Тогда этот человек прорывается, стремится вперед, преодолевает все сложности и достигает, преуспевает. Если человек понимает, что достижения, которые он хочет постичь в этом мире, не находятся в такой форме, которая рисует ему эгоизм из картин этого мира. Еда, секс, семья, деньги, власть, почести, знания. А он хочет постичь не реальность, а основу реальности, того, кто дает существование этой реальности, источник этой реальности. Туда нацелено его намерение, он туда хочет прорваться через всю эту картину и увидеть, откуда и куда все это, что находится перед ним. То, что находится перед ним, его не удовлетворяет. Есть люди, которые из-за этого уходят в науку, думают, что с помощью науки они могут постичь тайну всей реальности. Поэтому наука, знание — это самое высокое желание из всех материальных желаний. Но тот, кто понимает, чувствует своими чувствами, что в конце концов это чувство, наш эгоизм чувствует, что его это не удовлетворяет, что все это очень плоско и остается только в этом плоском виде, во внешней картине. Такие приходят к науке Каббала. А те, кто приходит в науку Каббала, начинают работать, начинают также с таким же желанием получать, хотят постичь. Пока человек не поймет, благодаря новому разуму, в конце концов ему светит свет в науке Каббала, свет потихоньку на него светит, и человек понимает, что надо развить не его эгоизм и с помощью эгоизма постичь новую реальность. Нет. Акцент надо ставить на точку сердца. А его эгоизм должен помогать точке в сердце. И вот так эта точка возрастет, разрастется, и в ней человек начнет чувствовать новую жизнь, новые жизненные силы, новую реальность, которая находится за желаниями к еде, сексу, семье, деньгам, власти, почестям, знаниям. Этот переход, чтобы увидеть свое существование внутри своего эго, внутри желания получать, от этого к тому, чтобы видеть свое существование внутри точки в сердце, расширяющееся, этот переход называется рождение. Наш эгоизм, наше эго растет, производит всякие действия, чтобы вроде бы удержать себя внутри. Злит нас, возбуждает нас, производит разнообразные действия, просто действует как помощник от противоположного, чтобы мы увидели, насколько это является зло. Оно и производит эти возбуждения. И тогда мы начинаем понимать, что это зло, это нам во зло, это нас тормозит, это вот так пробуждает нас. И продвигаемся, бежим от него. Когда мы понимаем, что должны убежать, здесь есть целый процесс. Мы нуждаемся в помощи, мы нуждаемся в группе. Нам нужно много средств. И в конце концов, через Моше, через силу Моше, который увлекает нас к Творцу, Творец, который светит нам и днем, и ночью, в состояниях подъема и в состояниях падения. Вот так мы выходим. Выход в этот блистающий мир, где я начинаю определять, что отдача — это свет, в ней я вижу себя, как продвигающегося, как размышляющего, как понимающего, как чувствующего. Во мне рождается новая жизнь. Все мои ценности меняются с получения на отдачу. Это называется рождение. Тогда я уже вижу мир обратный, вижу мир новый. Поскольку все мои ценности, все мои воспринимающие килим, все мои мерки изменились. Я просто сейчас преобразуюсь с негатива на позитив. Это нечто такое, что чрезвычайно меняет мир. Связи людей, причинно-следственные, оценки, большой, маленький, краски, звуки, все. Это слышится, видится, ощущается, как нечто совершенно иное, другое. Потому что ценность любой вещи поменялась сейчас на нечто новое. Невозможно сказать, что это просто противоположно. Мы не знаем этой противоположности в нашем мире. Это и называется рождением, духовным рождением. Мы должны понимать, все определяется окончательной точкой, целью творения, конец действия, замысли изначально. И конечная точка определяет те изъяны, которые на каждом этапе должны раскрыться, чтобы мы достигли окончательной цели. Это можно уподобить такому состоянию. Конечная цель раскрывается в каждом состоянии в изъянах тех ступеней, которые пока еще находятся между состоянием нынешним и окончательной целью. Если я нахожусь на ступени, ну, скажем, номер 5, а есть 125 ступеней, то я должен на этой пятой ступени раскрыть хисарон, потребность в оставшихся 120 ступенях. Но я не могу их раскрыть. Но они находятся внутри моего состояния в скрытом виде, и готовят мне все грядущие изъяны для того, чтобы я их исправил. И также начиная с этой ступени и далее раскрываться. То есть каждая ступень в себе содержит все грядущие изъяны до окончательного исправления. И поэтому то, что нам нужно в конце 6000 лет проделать исправление, находится даже в самом начале, при выходе из Египта, в изъянах Якова и его сыновей, и так далее, и так далее. Это известно. Известно было Аврааму, весь процесс был известен. Яаков желал раскрыть сыновьям, не раскрыл, мы это как-нибудь изучим, все эти вещи. Все это исходит из того, что окончательная цель, окончательное состояние находится на каждой ступени в том, что в ней есть начало, ее состояние и окончательное состояние. Поэтому рождение, которое произошло при выходе из Египта, конечно, это было рождение, внутри этого рождения уже в самом были все грядущие изъяны, как при участии Некудот Десак в Неида Гальгальта. Тот, кто понимает, что такое Неида Гальгальта, там внутри скрыто и Лева Эвен, каменное сердце, тот заранее говорил, но из этого выйдет разбиение. Потому что зло не раскрыто, Бина и Малхут объединяются, Малхут в Бине, Бина в Малхут, все можно исправить. Вот сейчас будет полное исправление. А из этого выйдет только зло. То есть результат в пути, который должен быть. Зло должно быть скрыто, потом зло раскрывается, потом исправление этого зла. Точно так же здесь. При этом рождении, где, кажется, плод родился мертвым, сыны Израиля, которые вышли из Египта в таком виде, они от всех оторвались, построили храм, Вавилонское изгнание, там история с Ахашверошем, Мордехаем, Аманом, это все история Мегилат Эстер. Затем снова упали римляне, греки, все эти состояния, как результат неверного рождения. Оно изначально должно было быть внутри этого зародыша, уже был скрыт Лева-Эвен, было скрыто каменное сердце. Вследствие этого, через несколько действий, раскрылось, этот изъян раскрылся. Но еще раз, все это исходит из того, что должно произойти в конце действия. Окончательная цель и окончательное состояние обязывают все промежуточные действия быть именно такими. Поэтому здесь нет у нас никакой возможности иной сделать что-либо сделать. И действительно, не было никакой вообще возможности что-либо изменить ни в чем, нисколько в состояниях, которые мы прошли, вплоть до нашего состояния, как мы это изучаем. Только сейчас мы приходим к состоянию исправления. Как мы это изучаем в мире Никудим. Можно ли было там говорить о свободном выборе? О подъеме ман? Нет. Только после того, как произошло разбиение, спустились келим, и образовался мадор клипот, отдел, где находится клипот, отделились к душа и клипа, святость и нечистота, разбилась душа Адама Ришон. Это наиболее внутренняя часть всей реальности. Она находится в самой внутренней части. находится в правильном окружении, уготованном в мирах Бия, тогда можно говорить о свободном выборе. Поэтому вплоть до нашего времени, пока сейчас мы находимся в наших исправлениях уже, до этого вообще не было состояния, которое можно было бы определить как состояние выбора. Души все, которые были и рождались заново, и мы там были, все это было в подготовке нынешнего состояния, которое существует сейчас перед нами в этом мире. Да.
Скотт из Англии спрашивает, как мы в каждом раскрывающемся состоянии можем увидеть конечное состояние.
Мы не можем. Я только говорю. Реальность является интегральной, всеобъемлющей, всеохватывающей, взаимосвязанной от начала к концу, от конца к началу, и нет конца. Это аналоговая система, нет начала, нет конца. Все находится в едином состоянии. Поэтому там начало и конец существуют как единое целое. Нет времени, места, движения. Поэтому спереди и сзади ты объемлешь меня. Это существует там. Из-за отсутствия времени мы вот так воспринимаем реальность. Поэтому царь Давид пишет и пишет Бальсулам в статье «Ахор Вакедам Цартанис». Это знание чересчур высоко для меня, я не могу его воспринять, потому что у меня взгляд детерминированный, то есть ограниченный временем, движением и местом, и все равно есть причинно-следственные связи, и все это вот так воздействует над всеми этими понятиями, я пока не могу этого постичь. Это можно только при личном окончательном исправлении. У всех. Все? Но для нас сейчас вот это надо знать, что окончательное состояние определяет все предыдущие состояния, чтобы они к нему пришли. Это во-первых. Во-вторых, то, что происходят аварии в пути, эти аварии, после того, как они уже произошли, мы должны сказать, вот так и должно было произойти. Хотя на все, что происходит в пути, мы должны вложить все силы, чтобы преодолеть это, продвинуться все-таки к цели, без аварий, разбиений, без войн. Или, если уж война, воевать до конца. То есть есть путь, который мы должны производить каждый миг на каждом этапе. Есть общая программа, в соответствии с которой мы должны в каждом состоянии получить определенную форму. Даже если мы будем делать все усилия в самом лучшем виде. Как это было в том письме указано, несчастный раб воевал с этим грабителем, пока во всем царстве не был великий смех, и всем стало ясно, что все его действия были явными для всех. И в следующий раз этот убийца тоже нападал на него. А раб обязан вложиться полностью, до конца, в страхе, трепете, а потом раскрывается, что все это строго по плану творения должно было с ним произойти. И таким образом он получает исправление для окончания пути.
Ученик из Зихон Якова спрашивает, вы говорите, что мы опаздываем в наше время распространять науку Каббала. Какой выбор у нас есть в этом?
Выбор начинается с определенного этапа развития, как в нашем мире. У младенца никакого выбора нет, он как маленькое животное, им правит природа. И рождение свое он не выбирал, родители определяют. И далее родители продолжают действовать вместо него во всем, пока младенец не начинает быть все более и более взрослым, вырастает, и тогда как бы он начинает сам избирать. Вот это я хочу, вот это не хочу, сделаю так, а этого не буду делать. Его обучают, прививают ценности, чтобы он всегда выбирал вещи более эффективные, более правильные, более надежные. Точно так же мы. Что это значит? Время подготовки, время скрытия. Все это для того, чтобы мы могли выбрать правильно. Если я перед собой вижу горькое и сладкое, истину и ложь, я должен избирать. Избери истину, а не избери вкусное, сладкое, пока истина и вкусное, сладкое для меня будут одним и тем же. Объясняет нам Бааль Сулам, из грехопадения Адама Ришон у него было истина и вкусное, ложь и горькое одно и то же. После грехопадения у нас есть два вида анализа в разуме и в чувстве. Истина и ложь, скажем, в разуме, а горько-сладкое, скажем, в чувствах. И тогда я должен выбирать. Для меня это всегда проблема, в чем именно я нахожусь. И избрать истину я не способен, если она горькая, не способен. Но каждый раз я должен для этого... Мне нужна поддержка, нужен свет, возвращающий к источнику, нужна группа, поддержка и укрепление. Тот, кто думает, что он способен, еще не приходил к этим состояниям, он еще не чувствует, насколько он тряпка полностью. Мы не способны в одиночку ни на что. Дай мне, не знаю, конфетку и дай мне рядом с этим... То есть, горькое... Сейчас. Дай мне истину и горечь, дай мне ложь и сладость, я не смогу правильно выбрать. То есть, горькая капля на кончике меча, я ее заглотну. Мне нужна внешняя сила через группу, через Творца. Капля яда на кончике меча. Это... Верное определение, только так можно. Откуда еще в человеке возьмется такая сила? Только глупец, не проходивший таких состояний, думает, что он сам может. Откуда сам? Да, Дарон.
Он говорит здесь, что вот родился мертвым новорожденным. Это очень сильные слова. Я понимаю, что из темного мира нужно выйти в мир исправления.
Он еще рождается мертвым. Грех золотого тельца, все остальные грехи. Это раскрытие зла, находящегося в нем. Он прошел, хотя и... Прошел процесс беременности и родов, но этот яд, Леваевен, каменное сердце, находится в нем. Он с этим он идет до окончательного исправления. До окончательного исправления. А что мы сейчас делаем? Он мертворожденный. И вот он развивается, строит первый храм, второй храм. Они... Происходит крушение первого храма и второго, изгнание. Сейчас, наконец, он приходит к последнему избавлению. Этим он жив или мертв? Он мертв? Он все еще... Вот сейчас мы находимся в изгнании. Мы живы или мертвы? Ясно, что мертвы. сила зла вот эта действует. Ты можешь, но все-таки мы достигли этой страны приятной, красивой, но это зло все еще находится в нас. Здесь он нам объясняет, что наша работа, наше исправление происходит в два этапа. Сначала отдача ради отдачи, потом получение ради отдачи. Сначала стать царством служителей. Это называется достичь уровня бины, гальгальтейнаем. Не делай товарищу того, что ненавистно тебе. А потом возлюби ближнего, как себя. Это уже получение ради отдачи. Вот так мы движемся, продвигаемся. Но все это, вся эта гора Синай, ее надо обратить постепенно в гору Творца.
Но должны сосредоточить все наши надежды во время чтения и просить, чтобы они реализовались. Наши надежды должны быть как одна надежда, как одно желание, как одна молитва, чтобы из этого возникла молитва многих. Это не только то, что наше желание становится одним, единым, а чтобы каждое желание каждого стало желанием за всех, за многих. Он желает собрать их всех вместе, чувствует их как части своей души, хочет почувствовать их такими. И, конечно, все это не за тем, чтобы вернуть его душу к исправлению, а для того, чтобы в этой исправленной душе, в этой единой душе, которая только и существует, он хочет возрадовать хозяина, вот эту высшую первичную силу. Если так мы настроим себя, через наши общие исправления достичь доставления наслаждения Творцу, это будет правильным намерением, и тогда свет осветит нас правильным образом. Пожалуйста.
140-й пункт. День дню передает слово, и ночь ночи сообщает знание. Что означает святой день из тех высших дней царя, то есть сферот Зерампина, называемых дни. Восхваляют товарищей, которые занимались Торой в ночь Шавуота, и каждый говорил другому то, что он сказал. И это смысл слов: день дню передает слово и восхваляет его, и ночь ночи. То есть всякая ступень, господствующая ночью, то есть сферот Малхут, восхваляет друг в друге то знание, которое каждая получает от другой. И из полноты совершенства стали их товарищами и любимыми. Пояснение сказанного. После того, как Зоар объяснил, что о деле рук его повествует небосвод, это памятная книга, он объясняет стих. Сказали вы, тщетно служить Творцу. Какая польза, что исполняли мы службу его, и что ходили унылыми перед Творцом воинств. Тогда говорили друг с другом боящиеся Творца, и внимал Творец, и выслушал, и написана была памятная книга перед ним для боящихся Творца и чтущих имя Его. «И будут они для меня, сказал Творец воинств, для того дня, когда я совершу чудо, и помилую я их, и как милует человек сына своего, трудящегося для него. И вот мы находим, что говорящий каждый другому то, что он сказал, тщетно служить Творцу. Какая польза, что исполняли мы службу его? Это записывается в памятную книгу для богобоязненных и чтущих имя его. Ибо Творец помилует их, как милует человек сына своего, трудящегося для него. То есть только для того дня, когда я совершу чудо. День окончательного исправления. Ведь до окончательного исправления, прежде чем мы подготовили наши получающие килим только для получения, чтобы доставить наслаждение нашему Создателю, а не ради собственного блага, Малхут называется древо познания добра и зла. Ведь Малхут — это управление миром согласно делам людей. И поскольку мы не подготовлены для получения всего наслаждения и блага, которое задумал для нас Творец в замысле творения, мы обязаны принимать от Малхут управление добром и злом. И это управление в конечном итоге подготавливает нас для исправления наших получающих килим для ради отдачи и чтобы получить наслаждение и благо, которое Он задумал для нас. Ведь наше ощущение добра и зла также определяет вознаграждение и наказание. Ибо ощущение зла приводит к отъединению от веры в Творца. Получается, что если человек прилагает усилия во время своего ощущения зла, чтобы не испортить из-за этого свою веру и иметь возможность соблюдать Тору и заповеди в полной мере, тогда он получает вознаграждение. А если вдруг не выдерживает испытания и получает отъединение, он наполняется плохими мыслями. И известно, что за эти мысли Творец наказывает как за действие. Об этом написано, чтобы понял дом Израиля сердцем своим. Также сказано, праведность праведника не спасет его в день преступления его. Хотя это касается лишь сомневающегося в основах. Однако иногда сомнения одолевают человека до такой степени, что он начинает сомневаться во множестве добрых дел, которые он совершил, говоря, какая польза, что исполняли мы службу его и ходили унылыми перед Творцом воинств. И тогда он становится окончательным грешником, ведь он сомневается в основах. И из-за этой дурной мысли он теряет все добрые дела, которые он совершил. Как написано, праведность праведника не спасет его в день преступления его. И все же раскаяние поможет ему. Однако в этом случае он считается как начинающий служить Творцу с самого начала, подобно только что родившемуся ребенку, ведь прошлая праведность исчезла, как не бывало ее. И потому управление добром и злом вызывает у нас многочисленные подъемы и падения. У каждого согласно тому, что он собой представляет. И знай, что каждый подъем считается поэтому отдельным днем. Ибо из-за большого падения, которое было у него в то время, когда он сомневался в основах, получается, что во время подъема он подобен только что родившемуся ребенку. Ведь в каждом подъеме он как будто начинает служить Творцу с самого начала. И поэтому каждый подъем считается отдельным днем. И подобно этому, каждое падение считается отдельная ночь. Как написано, день дню передает слово. Святой день из тех высших дней царя. То есть, в каждом подъеме, который был у человека, когда он соединялся с высшими днями Творца, восхваляют товарищей, и каждый говорит другому то, что он сказал. Ибо благодаря великому зивугу в окончательном исправлении они удостоятся возвращения из любви. Ведь они завершат исправление получающих килим, сделав их только доставляющими наслаждение Творцу, и в этом зевуге раскроется нам все великое благо и наслаждение замысла творения. И тогда станет явным, что все те наказания, которые были у нас во время падения, до такой степени, что мы приходили к сомнениям в самых основах, были для нас тем, что очищает нас, напрямую приводя к счастью и благу, которое приходит к нам во время окончательного исправления. Ведь если бы не эти ужасные наказания, мы бы не пришли в этот мир наслаждения и блага. И тогда эти злодеяния на самом деле превращаются в заслуги. И день дню передает слово, то есть каждый подъем до окончательного исправления — это один день из всех высших дней царя, которые восхваляют товарищей. И выходит теперь, что он вновь раскрывается во всем великолепии совершенства, принадлежащем этому дню, и восхваляет товарищей, поддерживающих Тору, тем, что каждый сказал другим, а именно, тщетно служить Творцу, какая польза, что исполняли мы службу Его, что привело их тогда к великим наказаниям. Ибо сейчас они превратились в заслуги, ведь все совершенство и счастье того дня не могло бы сейчас раскрыться в таком достоинстве и великолепии, если бы не эти наказания. И поэтому говорящие эти слова стали считаться богобоязненными, чтущими имя Творца, как будто это настоящие добрые деяния. И поэтому о них тоже сказано: «И помилую я их, как милует человек сына своего, трудящегося для него». И как сказано, день дню передает это слово и восхваляет его. Ведь все эти ночи, то есть падения, страдания и наказания, которые прерывали слияние с Творцом, так, что возникло множество дней, идущих друг за другом. А сейчас, после того, как и ночи, и тьма, разделяющие их, тоже стали заслугами и добрыми деяниями, и ночь как день светить будет, а тьма как свет. Между ними теперь нет разделений, и получается, что все 6000 лет объединяются в один великий день. И выходит, что все зевуги, вышедшие один за другим и раскрывшие подъемы и ступени, отделенные друг от друга, собрались теперь в один высокий и возвышенный уровень зевуга, который светит от одного края мира до другого. И написано: «День дню передает слово». Поскольку слово, которое отделяло один день от другого, сейчас превратилось в великую похвалу, и восхваляет его, ибо оно стало заслугой. И потому стали все они одним днем для Творца. И как сказано, и ночь ночи, то есть всякая ступень, господствующая ночью, восхваляет друг в друге то знание, которое каждая получает от другой. Ибо все эти слова и страдания, называемые ночами, из-за которых возникла каждая из этих ступеней друг за другом, сейчас, когда и они будут светить как день, поскольку все они собрались, став одним получающим сосудом для великого знания, наполняющего всю землю знанием Творца, теперь выходит, что каждая ночь в отдельности оставалась бы во тьме, если бы сейчас она не вошла в одно собрание со всеми ночами. Ведь каждая ночь получает свою долю в знании только лишь из соединения с остальными ночами. И потому считается, что каждая ночь сообщает знание другой. Ведь она не была бы способна обрести знание, не соединившись с другой. И каждая ступень, господствующая ночью, иначе говоря, каждая ночь, которая сейчас восполнилась в своем исправлении, став сосудом получения знания Творца, получается, что все они восхваляют друг друга. каждая из них восхваляет другую за то знание, которое каждая получает от другой, и та доля знания, которую получила каждая, получена от другой благодаря объединению с другой ночью. Ведь если бы не получила ее, не соединившись с другой ночью, ибо они только собрались, только собравшись все вместе, способны стали получить это великое знание. И потому сказано, и из полноты совершенства они стали их товарищами и любимыми. Ведь в великом совершенстве, которое они получили вместе, все ночи стали друг другу любимыми друзьями.
Вопросы? В сущности, понятно все, что он говорит. Все ночи соединяются, все дни соединяются. Все ночи по очереди обращаются в дни, и все дни соединяются в один, и все это за счет изменения восприятия, мировосприятия в человеке, то, как он оценивает те действия, которые происходят с ним, и они, в сущности, все изменяются не внешне, а внутри, исходя из его восприятия. Тот, кто соотносит все, что происходит с ним внутри себя, а не с внешним, он от этого выигрывает множество состояний и много времени. Здесь, конечно, есть раздвоение, как всегда у нас. С одной стороны, я должен воспринимать реальность так, как она существует во мне и зависит от моих внутренних свойств, и их я должен изменить и выстроить, и тогда мне как бы нечего делать снаружи, внешне, но вместе с тем, то, как я вижу эту реальность внешнюю, я должен также работать с ней внешне, согласно тем правилам, которые существуют во внешнем мире, и видеть в них также действия и законы Творца. Нужно вместе учиться, как это делать, хотя эти две формы, они далеки друг от друга. Что, Хаим?
Здесь он пишет, когда получает ощущение зла, есть опасность, что он отделится и будут злые вот эти вот выяснения.
Конечно, добро и зло, сладкое и горькое существуют. Одно против другого.
И дело в том, что тогда он вроде бы теряет веру. И я думаю, если он хорошее ощущение получает, он тоже теряет.
У него еще большая опасность?
Да, точно.
Да, но зависит от того, что он считает добром, а что он считает злом. Может быть, кто-то приходит ко мне и несет мне все блага этого мира, может быть, самым большим моим врагом. Это зависит от человека. Но как бы там ни было, вот эти воздействия, они существуют, влияют на него, и каждый раз с раскрывающимся новым желанием получать, на него воздействуют эти формы выяснения, сладкое, горькое, правда и ложь, а на предыдущее состояние я уже все определил, я знаю, что там нет ничего, то, что сладко, это правда у меня, то, что горько, это ложь.
И кажется, что в нынешнем состоянии он все время должен быть в состоянии истины, а не в состоянии добро и зло, то есть горькое-сладкое, а иначе предпочтительно горькое.
Как находиться в правде? Как я могу быть в правде?
А как я могу сбежать от сладости плохих состояний?
Дополнить сладость истиной. Я не могу целовать руку, которая меня бьет. Это только в этом мире так делают, в мире лжи.
Как же восполнить?
В духовном, где все раскрыто, где раскрыто твое желание, твое отношение. Ты не можешь целовать того, кто тебя бьет. Это не увязывается. Допустим, нет у тебя этого действия физического поцелуя. Да, ты делаешь это. Если ты не сделаешь это, я тебя еще раз ударю. Но если нет у тебя физического выражения, то есть ты не находишься в этом мире, а ты находишься только своим обнаженным желанием и намерением, и нет у тебя ничего другого, кроме этого, то пока ты не соединишь горькое и сладкое, правду и ложь, ты не прояснил, не исправил свой килим. Да.
Я объясню. В нынешнем состоянии, прежде чем я пришел к исправлению, мне кажется, что у меня есть две возможности. Или обвинять Творца, или спать. Плохо мне, я обвиняю Творца. Хорошо мне, я дремлю, я животное. Мне хорошо. Как к этому добавить истину так, чтобы я не упал?
Правду ты можешь добавить только к тем ценностям, которые ты получаешь извне. Что сказано? Что Творец кладет руку человека на добрую судьбу, на добрый жребий. Если у тебя нет какой-то внешней модели, то ты никогда не сможешь себя обнулить. Относительно чего? Я чувствую, что вы сейчас находитесь в такой путанице относительно общества, относительно группы, относительно меня, относительно Творца, относительно правды и лжи. Но мы должны так проверять себя. Я поделен на две половины. Половина меня находится вне меня. Я вижу это как неживой, растительный, животный уровень, человеческий. И относительно всех этих ненавистных, отторгаемых мной внешних, относительно них я должен видеть и как-то настроить себя, откалибровать, обнулить. Так я делаю. Да.
Сергей из Одессы спрашивает, какая молитва первична, объединение наших молитв в одну или молитва насладить Творца?
Молитва многих. Я отвечаю ему так, как он спрашивает. Молитва многих. Она верная. Молитва Творцу в этом случае — это ложь. Эгоистическая, ради себя, хотя я якобы направляю ее к Творцу. Боюсь его, поэтому и молюсь. Ну, если нет вопросов, мы продолжим. То есть нам понятно, что он сказал нам здесь. Дни, ночи, состояния, мы обращаем их за счет изменения. Снова, ничего не изменяется, только нам раскрывают все больше и больше вот наш мешок этот, желание получать. Когда раскрывают желание получать по этапам, тогда мы в этом все больше и больше раскрываем тьму, зло, ночь, отторжение, эгоизм и так далее, но это всего лишь раскрывают то, что есть в нас, немножко. То есть ночь, тьма, падение — это раскрытие новых наших килим. И тогда мы в тех этапах, по которым это раскрывается, каждая часть, должны исправить его. Исправить это значит определить относительно тех желаний, которые сейчас раскрываются, обратные ценности, Согласно тому, что сейчас мне кажется ночью, я должен обратить это в день. То есть все зависит от меня. Раскрывают мне новые желания, в которых я нахожусь в констатировании своего состояния относительно себя, должен и обратить эти желания в их определении на благо ближнего. Исходя из этого, я пойму, как я, исходя из этого, подхожу к благу Творца. В этом вся наша работа, которую мы должны сделать. Это называется обратить ночь в день. Те желания, в которых я видел тьму, ночь, безвкусицу, горечь, я обращаю их, и называется, что приходит день. Это не как в нашем мире, когда он сам по себе наступает. В духовном это не происходит само по себе. В духовном это происходит потому, что Творец желает дать нам учебу. Он пока обучает нас. Мы как маленькие дети, вместо которых мы делаем все, обучаем их. Даже берем его ногу, передвигаем вперед, потом другую ногу передвигаем вперед. И так учим их ходить. Он пока что то же самое делает с нами. Поэтому даже то, что мы сами не удоставимся того, чтобы исправить наши ценности от зла к добру, от горького к сладкому, от получения к отдаче, Он это делает вместо нас для того, чтобы показать нам, как мы должны проделать шаги. Да.
Кто этот я, который различает между ночью и днем? Кто это? Вот есть некий я, который чувствует тьму.
Я не знаю, кто такой я. Если ты говоришь об истинном я, это точка в сердце. Может быть, это не точка в сердце, может быть, это ложь, твое эгоистическое «я». Да.
И когда этот «я» производит работу, ему удается изменить, преобразовать тьму в свет, ночь в день. Где тут группа?
Что значит «здесь»? В его картине?
Да.
Она находится вне его, как часть его души.
Ну, это не вопрос. Вот вы сказали, во мне есть путаница.
Есть у всех путаница, я не хочу слышать. У тебя путаница, если у тебя есть четкий вопрос, задай. Если нет, то оставайся пока в путанице, выясняй. Иран.
Мы производим действие исправления или есть только осознание и все? И там ты это оставляешь. Осознание зла.
Нет такого. Осознание зла — это часть исправления. Часть. Ну и что? Ты спрашиваешь так. После того, как я осознаю зло, мне еще нужно что-то сделать? Нет. Если ты осознал, что это зло, ты уже не можешь в нем оставаться. Ну, может быть, да, мне кажется, это зло. Но это еще не называется осознанием зла. Ты еще не прошел полное авая четырем ступеням осознания зла. Так, где-то посередине. Я пока все-таки еще получаю наслаждение от этого зла. Там говорится, зло по меньшей мере.
Как же получается,
с помощью группы достигают окончательного зла. Группа — это не что-то инородное, это не что-то, какой-то фактор. Группа — это то место, где ты должен реализовать свое место. Группа — это духовное кли, в который ты должен включиться, в который ты должен погрузиться, раствориться в нем. Поэтому относительно группы, только лишь относительно группы, как и относительно шхины, ты должен все время работать над тем, где ты находишься. Находишься ты в ней или нет? В чем да, в чем нет? Где Творец между вами или внутри вас? Но это должно быть в группе. И прочее, и прочее. Группа — это не просто... какая-то система отсчета, согласно которой я что-то делаю. Это должно быть вас.
Это и настройка, и место работы. Это вместе.
Да, все в ней. Пока я не сменяю все свойства, все свои состояния, ощущения на них. Я вначале не чувствую, что значит «их». Потом я так и делаю. Ты получал когда-нибудь повестку в суд или в полицию, да?
Да.
Ты так
да.
же читал это? А, я вижу, ты вспоминаешь. Вот с таким же ощущением давай. Потому что это повестка в такое похожее место.
А если скажешь ты, что это вещи в одном месте, после того, как выяснилось, что зевук происходил, так же, как и все зевуги, то есть от небосвода и выше, притянулось к от небосвода и ниже. В таком случае можно ошибиться, сказав, что это лишь одна тонкая линия, которая поднимается в одном месте. Как говорится в рассказе о сотворении, «Достекутся воды в одно место». То есть только во внутреннюю часть миров, которая доходит лишь до одного Израиля, но не до внешней части миров. И Зоар говорит, что это не так. А бродят они по миру. То есть свет бродит и наполняет мир от одного края до другого, как написано, и на краю вселенной слова их. Иными словами, даже до внешней части миров, которая доходит и до народов мира, как написано, полна будет земля знанием Творца.
То есть каждое решение, каждое действие, каждое раскрытие исходит из расчета на все творение, от начала и до конечного исправления, и во всех деталях, во всех подробностях, все, включая всех. Поэтому у нас нет никакой возможности узнать причины тех или иных действий, как будто бы мы так сделали, поэтому так случилось. Это невозможно. Мы действуем в глобальной реальности, где все там взаимосвязаны, и во времени, и в движении, и вместе, всеми элементами. Поэтому каждую секунду то, что раскрывается, раскрывается все из общего расчета. Поэтому мы не должны делать расчеты, а, как говорится, то, что в твоих силах делать, делай. Да.
То, что я понимаю, как вы говорите, мы начали с того, что если восстанут против меня войной, эти состояния, которые проходит человек, это прямой результат всей глобальной системы.
Это прямое следствие того, что Творец делает так, исходя из глобальной системы, привести ее к исправлению.
Но я все еще чувствую, что я с каждым различаю эти силы. Даже чувствую, что я пытаюсь к правой линии относить те силы, которые меня увлекают вниз, все связать с Творцом и так далее. И в конце концов я падаю. Что я могу сделать, чтобы на самом деле пройти эти состояния в таком виде? Окей, я оправдываю Творца, но в настоящий момент истины мне не удается.
Проблема в том, что ты говоришь «я». Ты должен прежде всего себя так вот позиционировать, как Творец смотрит на всех, как на одну систему, в которой сейчас ее части, ее элементы должны произвести определенное действие в продвижении к исправлению. А не то, что «я». Нет меня. Это мой эгоизм разделяет меня и отделяет меня от всей общей системы и буквально обманывает меня. И мне необходимо вот эту индивидуальную форму, вот это личное определение состояния буквально изгнать из себя. Это ложь. Это путает меня таким образом, что я существую, как будто бы отделенный от всех остальных, и могу вести расчет только относительно себя. Если ты хочешь делать правильные действия, ты должен понять Творца, что Он хочет от тебя в этом действии, как Он это действие рассчитал, как Он его сформировал, чего Он ожидает в конце этого действия. Он ожидает в конце действия из всех данных, из всех параметров, которые Он дал тебе понять, почувствовать. Он ожидает, что из всех этих данных, которые называются реальность, которую ты воспринимаешь таким образом, чтобы все это было как единая форма, единая модель его раскрытия. Все, что сейчас он создал перед тобой в той сфере, в которой ты находишься, он стоит за этой сферой. Вот эта сила отдачи и любви, и желает, чтобы через все, что есть у тебя в этой сфере, которую он тебе как бы излучает, знаешь, как в кинотеатре, есть такой объемный кинотеатр, это даже не 360 градусов, это как в сфере, как будто бы я внутри, сейчас как будто бы мир находится, как будто бы я нахожусь внутри такого шара, и этот шар весь мир. Но это не совсем планетарий, ну допустим планетарий. Я должен раскрыть за всей этой формой, которую я улавливаю всеми своими чувствами, разумом, чувством, что он стоит за этим, вне этой сферы находится, и он показывает мне эту картину и в чувствах, и в разуме. Картина — это то, что я чувствую. И то, что, исходя из того, что я чувствую, я понимаю. Я должен взять все свое ощущение, все свое понимание, и все, что я изучаю, учусь от наших учителей, и стараться соединить это таким образом, чтобы вся эта форма, она была бы единая, как мы учили, когда он от конца мира и от края мира и до края, и все это соединяется в одно, и должен соединить это все в одно целое, и за всей этой формой, в ощущении, в понимании, постараться раскрыть его силу добра, любви, любящую и отдающую. И получается, что я и вся эта реальность, вся эта сфера, и он становится одним целым, все больше и больше и больше, пока не происходит слияние. Как я проверяю слияние? Что для меня каждый элемент в мире, каждая вещь, как Творец, потому что через нее Творец воздействует на меня, и плохие, и хорошие, и такие, и сякие. Это называется, что я исправил себя на нынешней ступени. Затем раскрывается следующая ступень, следующая сфера, и там я снова должен произвести работу, там снова путаница, это добро, это зло, это так, это эдак, оторванное от Творца, эти правят, те властвуют, и снова я должен все это объединить, соединить с Ним. В этом заключается работа.
То есть, то, что Зерантмен включается в Малхут, он определяет, то, что Малхут включается в Зерантмен, тогда Нуква определяет, зависит от того, кто в кого включается, вы понимаете или нет? Не понимаете. Потому что не спрашиваете. Смотрите, что он говорит. Хотя при включении год в Нецах, год, кто это? Малхут. В Нецах, в Зерантмен. То есть, Малхут включается в Зерантмен, но смотрите, что есть. Нуква уже является Нецах Деима. И она получает от Тиферет Деима, как Зерантмен. Именно с помощью того, что Нижний включается в Высшего, он уже не зависит от Высшего. Как это вам? Это должно дать нам некое направление мысли. Я не буду продолжать. Задавайте вопросы.
Он здесь ничего не объяснил. Он не объяснил, почему. Он просто говорит, что за счет там...
Он дал здесь тебе... Вход в, я даже не знаю, как сказать. Это объясняет настолько многое, то, что происходит с нами. Включение Нецах в год, вот Нецах, это ниши высшего. Как мы включаемся в Творца и в какой степени Творец включается в нас. Ты понимаешь, о чем он здесь говорит?
Нет.
Зерантмен и Малхут. Малхут — это мы, Зерантмен — это Творец. Как мы включаемся в Него и как Он включается в нас? При каких условиях? И что происходит в результате этого? Как мы можем вызвать это? И как Он вызывает это в нас? За кулисами или прямым образом? Вы слышите, о чем говорится? О моем включении, ну или нас, с Творцом взаимным образом, когда Он включается в нас, что Он там проделывает с нами прямым образом и скрытым, и когда мы можем включиться в Него и настолько включиться, что мы просто начинаем управлять им, то есть мы можем быть как выше. Я не знаю, у меня слов нет. Включение Нецах в год в системе. Я даже не знаю, как сказать. Это все. Кроме этого ничего нет. Их взаимовключение в совершенной форме — это конец исправления. Что он говорит там наверху? И в этом цель ее роста, и тогда все миры приходят к концу исправления. То, о чем говорит Ари. Дело не в том, поймете вы или нет. Но величие того, что он хочет нам сказать, то, что пока что непонятно, это нормально. Но, дружок, это великая вещь. Я говорю тебе. Это не сразу усваивается, но включение творения в Творца и Творца в творение взаимным образом, при различных условиях, что происходит с нашим корнем в четвертый день творения, и что из этого заложено сейчас в нас, что находится во мне, что сопровождает меня и направляет меня, и как отсюда и далее мы можем работать. Да.
Я хотел бы спросить просто. Он говорит так, не надо усложнять, как они будут на одном уровне, после того, как становятся в нецехот, особых сферот, и поэтому они выходят из ребра Зерампина, цели Зерампин, становясь нуквой. Какая причина, по которой они приходят и будут питаться от одного кетера? Что к этому приведет?
Не знаю. Об этом мы читаем. Какова причина? То, что Малхут стремится быть как Тиферет Деима, потому что это ее корень. После второго сокращения это ее корень, Тиферет Деима. Из Некудот Десак. Так, это простым образом. Да, Иран.
Если нижний включается в высшего, то есть у него самого ничего нет, а вся его жизнь, вся его суть в высшем, что означает такую ситуацию?
Это значит, что когда он включается в высшего, сливается с высшим, это не так, как ты слит с твоим отцом. У твоего отца есть свой характер, у тебя свой характер. Он устроен иначе. Ты можешь брать у него примеры для себя и расти. Но он отдельно, ты отдельно. В духовном ты должен слиться с Высшим, уподобиться Ему. Со всем своим внутренним характером, если ты хочешь действительно прийти к полной реализации, прийти к полной реализации, ты должен слиться с Высшим, вот так вот, облачиться на Него полностью, как змей, который что-то проглатывает, вот просто вот так. Все, что есть в Нем, чтобы было в тебе. Ты хочешь потерять чувства, разум, все, что есть в тебе, чтобы все исчезло, и чтобы вместо этого был Высший. В такой форме ты поднимаешься. На своей ступени. На своей ступени. Это интересно. Ты, который производишь сокращение на себя и хочешь быть слитым с ним, ты входишь в состояние ибура, зародыша, состояние точки. И та самоотмена, которую ты сейчас делаешь, это только для того, чтобы стать точкой. Только для того, чтобы стать точкой. И потом ты именно за счет своих свойств, мыслей, качеств, ты не становишься им, а ты принимаешь его ступень на своем материале. Но это должна быть полная самоотмена.
Так весь процесс — это отмена перед Высшим.
Перед Высшим.
Да, и принятие формы Высшего. И тогда весь процесс относительно Высшего. Тогда я не понимаю, для чего нужен Высший. Он говорит, если я прихожу к такому состоянию, для чего нужен Высший?
Пушки, подождите, я не понял, о чем ты спрашиваешь. Я на это не буду отвечать. Мы несколько раз это почитаем, мы только начинаем читать.
Не, он написал здесь понятно. Он говорит, что если Малхут включается в Высшее сейчас, то больше не нуждается в Высшем. Что это означает?
Нет, если Зон поднимается к Тиферет Деима, Нуква получает начинает получать от Тиферет Деима и не нуждается в Зарампине.
Да, и что это значит?
Я не знаю.
То, что вы сейчас сказали, что Малхут нуждается в Высшем и для формы, и для получения всего. Как может быть, что он не нуждается больше в Зарампине?
Не знаю. Я не понимаю, я не хочу заранее это все знать. Смотри, вся эта часть говорит об этом взаимовключении. Нет, мы еще будем учить. Я не хочу сейчас получать ответы. На самом деле не стоит. Насколько мы поймем сложность, важность этих вещей, что мы действительно изучаем, что тут вся наша работа, тут и группа, и Творец, все находится здесь.
Вы сейчас произнесли фразу, что я не ожидаю, чтобы вы поняли это, но прониклись величием этого. Что это значит?
Если ты не поймешь, что эта часть говорит о твоей душе, о том, как ты формируешь себя по отношению к Высшему, что ты приходишь к Нему в состоянии бура и никаму, хин, ты включаешься, ты облачаешься в Него, ты принимаешь от Него все, ты принимаешь все Его формы, если ты не почувствуешь... Респект, важность, оценку, ощущение ценности того, что мы сейчас изучаем, это на тебя не повлияет. Это очень важно.
Эта ценность, я сейчас слышу от вас, я должен это оценить, хотя я не понимаю.
Прежде всего, ощущение ценности. Не важно, насколько ты понимаешь. Скажем, тут сидит Амиком и думает, что он понимает. Ты думаешь, что понимаешь, никто не понимает. Постигает только тот, у которого есть опыт. Но... ощущение ценности дает, поставляет тебя под воздействие окружающего света. Для продвижения не умный учится, а тот, который стремится. А стремление должно быть, как пишет Рабаш все время, должна быть важность цели. Ощущение важности твоего занятия. Это важнее, чем понимание. Тот, который понимает, который думает, что понимает, он просто удовлетворяется каким-то наполнением.
Ну, мне понятно, что я не понимаю. Но мы как бы читаем текст его, движемся в нем. И вдруг говорите, обратите внимание, это очень важная часть. И тут все на секунду просыпаются, потому что сказали, что это важно. Но кроме этого, что...
Что сверх этого? Я объяснил тебе, что здесь нижний и высший Малхут и Зеранпин. Мы Малхут. Творец это Зеранпин. Малхут и Зеранпин, их отношения как Нецах и Год. Нецах это Зеранпин, Год это Малхут. Есть включение Нецах в Год и Год в Нецах. Включение Зеранпина в Малхут и Малхута в Зеранпин — это как два парцуфа или две сферы в одном парцуфе. Неважно. Это то, что мы изучаем. Мы изучаем о важности очень великого состояния. Включение Творца в творение и творение в Творца.
Я недостаточно понял.
Если ты включаешься в Творца, он понимает твое желание. Если Творец включается в меня, то я принимаю его свойства. Что, нет важности этого?